эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Схинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Сергей Лавров побывал в Сухуми.
Сергей Багапш и Сергей Лавров сообщили, что на переговорах обсудили еще один принципиальный вопрос о делимитации и демаркации российско-абхазской сухопутной границы.
Суд в Страсбурге рассмотрел дело Гергвлиани.
С перевесом всего в один голос судьи постановили, что убийцы Гергвлиани действовали не как работники МВД, а как частные лица.
25 лет катастрофе в Чернобыле.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать все наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сирии задержаны сотни сторонников оппозиции. Власти Бахрейна выслали из страны сотрудника посольства Ирана. В столице Саудовской Аравии завтра будет подписано соглашение о плане передачи власти. Авария на японской атомной электростанции Фукусима-Даичи имеет иную природу, чем крупнейшая в истории мировой атомной энергетики катастрофа на Чернобыльской АЭС, 25-я годовщина которой отмечается сегодня. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Юкии Дана. По его словам, в результате аварии на японской АЭС, которое привело мощное землетрясение и цунами 11 марта, в окружающую среду было выброшено примерно в 10 раз меньше радиоактивных материалов, чем после Чернобыльской аварии.
Мы смогли предотвратить взрыв внутри ядерного реактора, и утечка радиации была существенно меньше, чем в Чернобыле. Я думаю, что мы по-иному, чем в Чернобыле, подошли к ликвидации последствий сложившейся ситуации.
Сказал генеральный секретарь правительства Японии Юкия Дана. Дана признал, что при ликвидации последствий аварии Япония использует опыт Чернобыля, в частности, при организации эвакуации людей из пострадавших районов и наблюдения за состоянием их здоровья. В Сирии во вторник были задержаны сотни сторонников оппозиции. По сведениям правозащитников, большинство арестов произошли в предместьях столицы Сирии Дамаска и городе Джебла. Сила безопасности дислоцирована вокруг города Даниас, где проходят антиправительственные демонстрации. Как сообщает Рейтер со ссылкой на участников протестов, войска готовятся войти в город, чтобы подавить народные выступления. В городе Дара на юге Сирии, в которой накануне для подавления антиправительственных демонстраций были введены войска, во вторник продолжаются перестрелки. За минувшие сутки, по данным правозащитников, в городе погибли около 25 человек. Всего за несколько недель массовых протестов в Сирии погибли сотни людей. США рассматривают возможность ужесточения санкций против правительства Сирии и призвали своих граждан покинуть Сирию, объявив о эвакуации части персонала посольства Соединенных Штатов и членов семей дипломатов. Власти Бахрейна выслали из страны сотрудника посольства Ирана за его предполагаемые связи с иранской шпионской организацией, которая недавно была обнаружена в Кувейте. В начале апреля власти Кувейта выслали трех иранских дипломатов, которые подозревали в шпионской деятельности. Отношения между Ираном и рядом государств Персидского залива в последние месяцы обострились. В марте вооруженные силы Саудовской Аравии были дислоцированы в Бахрейне, чтобы помочь подавить акции протестов шиитской оппозиции, что вызвало недовольство Ирана, большинство населения которого составляют шииты. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в среду будет подписано соглашение о плане передачи власти в Йемене между представителями правительства и оппозицией этой страны. Согласно плану, разработанному Советом сотрудничества стран региона Персидского залива, президент Йемена Али Абдалла Салих, отставки которого добивается оппозиция, должен покинуть свой пост в течение месяца. После этого будет сформировано правительство национального единства. Салиху предоставят гарантии безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший министр внутренних дел Египта Хабиб Аль-Адли сегодня предстал перед судом в Каире. Он обвиняется в причастности к расстрелу демонстрантов во время народных волнений в Египте, которые привели к свержению президента Хосни Мубарака, а также в неспособности обеспечить безопасность в Каире первые дни протестных акций. Против Адли также предъявлено обвинение в растрате государственных средств. По сообщению «Франс-Пресс», около 50 человек, среди которых члены семи погибших протестующих, провели демонстрацию перед зданием суда с требованием приговорить бывшего главу МВД к смертной казни. Согласно официальным данным, в течение 18 дней массовых народных выступлений в Египте погибли 846 человек. Еще несколько тысяч были ранены. В Волгограде расследуются обстоятельства двух взрывов. Первая бомба взорвалась сегодня утром возле здания городского ГИБДД. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева, несмотря на то, что в сообщении очевидцев о подозрительном мужчине, который оставил пакет под стенами ведомства, поступило в 5:30 утра, бомба сработала до прибытия взрывотехников. Жертв и пострадавших нет.
Как выяснили следователи, сдетонировало самодельное безоболочное устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте взрыва образовалась воронка метр на полтора, разнесены бетонные ворота. Установлен очевидец, который видел, как мужчина оставил пакет у ворот ГИБДД. Сейчас ведется его поиск. Вскоре после сообщения о взрыве была получена информация о минировании Академии МВД. Подозрительная сумка была обнаружена при проведении планового осмотра, прилегающей к учебному заведению территории сотрудниками вуза. Как выяснилось, взрывное устройство было собрано из двух канистр, наполненных аммиачной селитрой. По предварительным данным, мощность уничтоженного взрывного устройства составляла до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. При этом взрыве также никто не пострадал. В Волгограде усилены меры безопасности. Губернатор Волгоградской области Анатолий Бравко сообщил журналистам, что, по его мнению, взрыв в Волгограде носил, скорее всего, устрашающий характер и не был направлен против людей. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
В Сухуми состоялась встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багабша и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Итак, главная тема дня. Сегодня состоялся визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в самопровозглашенную республику Абхазия. Это уже третье посещение Сухуми российским дипломатом. Первый визит состоялся сразу после установления Москвы дипотношений с Абхазией. Второй визит был осенью 2009 года. А вот в прошлом году глава российского МИДа сюда не приезжал. Между тем, именно в последний год отношения Москвы и Сухуми не раз подвергались испытаниям на прочность. Тему визита российского министра продолжит наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Главу российской дипломатии в Сухуми встречали как дорогого гостя. Теплые приветствия и рукопожатия – это не только дань протоколу. К Сергею Лаврову в Абхазии действительно относятся с большим уважением. Но за внешней стороной визита была и внутренняя, которая состояла из серьезной повестки переговоров. Сначала в узком, а затем в расширенном составе были обсуждены самые актуальные темы в отношениях двух стран, говорит президент Абхазии Сергей Багабш.
Тот круг вопросов, которые, наверное, в первую очередь беспокоит абхазскую сторону, ну и российское государство. Некоторые проблемы проговорили сегодня с Сергеем Викторовичем.
Среди проговоренных проблем был так называемый имущественный вопрос. Российская сторона снова его поставила перед абхазскими партнерами. Официальный Сухум в лице президента дал четкие разъяснения. Работает совместная комиссия. На конец прошлого года рассмотрено 46 заявлений. Признаны обоснованными претензии шестерых бывших жителей Абхазии. Им в ближайшее время государство вернет потерянную недвижимость.
Из 46 только 6 признано обоснованными. Поэтому всякие спекуляции на этот счет, что там отнимают жилье и так далее, я думаю, на этом нужно заканчивать. Есть закон, и в соответствии с законом мы будем давать жилье тем людям, которые этого заслуживают в соответствии с нашим законодательством.
Большая часть сухумских встреч министра иностранных дел России проходила за закрытыми дверями. Некоторые подробности стали известны журналистам на итоговой пресс-конференции. Сергей Багапш и Сергей Лавров сообщили, что на переговорах обсудили еще один принципиальный вопрос о делимитации и демаркации российско-абхазской сухопутной границы. Говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
У нас до сих пор не со всеми нашими соседями такие вопросы решены, поэтому то, что мы уже активно занимаемся этим, говорит о той интенсивности, с которой проходят наши контакты, и которые эти контакты нацелены на скорейшее полноценное становление абхазской государственности в качестве нашего близкого соседа, друга и союзника.
Президент Абхазии и глава МИД России положительно оценили динамику, с которой развиваются двусторонние отношения. Сергей Лавров не раз повторил, молодая Кавказская республика является близким соседом, другом и союзником Москвы. Именно поэтому для России очень важно, чтобы безопасность Абхазии, равно как и Южной Осетии, была обеспечена в полной мере, сказал дипломат.
Для нас особенно важно, чтобы Абхазия и Южная Осетия чувствовали себя в полной безопасности, чтобы они имели возможности для нормального общения с внешним миром.
Еще одна фраза, которую Сергей Лавров часто упоминал на пресс-конференции. В отношениях между Сухумом и Москвой проблем нет, есть вопросы. И то, что они периодически возникают, по мнению министра, естественно, когда речь идет о строящемся государстве. Кстати, глава российского МИД сказал, что к Абхазии в последнее время проявляют интерес многие страны мира. Хотя в политическом признании пока не говорится только об экономике, но это все равно прогресс.
Даже те страны, которые пока еще не созрели к официальному признанию Абхазии в качестве независимого государства, они проявляют интерес к развитию с этой страной экономических, культурных и других связей. Я считаю, что это очень полезный процесс, который в конечном итоге никто остановить не сможет.
Министр иностранных дел России сообщил, что между двумя странами подписано и действует 59 документов. Кстати, 59-е по счету соглашение было заключено в рамках этого визита. Премьер-министр Абхазии и глава МИД поставили подписи под документом об учреждении информационно-культурных центров. Кроме того, они обменялись нотами о вступлении в силу соглашения о взаимных безвизовых поездках. Затем Сергей Лавров вручил главе абхазского правительства нагрудный знак своего ведомства за вклад в международное сотрудничество. На этом официальные переговоры завершились, но рабочий визит главы российского МИД в Абхазию продолжился. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
У нас на прямой телефонной связи с Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашык. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Инал, перед началом визита Сергея Лаврова была озвучена его повестка, и в частности планировалось обсудить ставший скандальным вопрос о демаркации и ситуацию с имуществом российских граждан в Абхазии. И темы действительно были подняты, однако каким-то таким образом, будто проблемы уже практически исчерпаны. Особенно ярко это было заметно с темой имущественных претензий. Инал, действительно ли проблемы решены, и если решены, то в чью пользу?
Я думаю, вообще этот визит предполагал, вот изначально как-то всем казалось, что визит Лаврова будет таким не шапочным, а действительно таким рабочим, где будет очень много таких злободневных вопросов подниматься. И всем так, по крайней мере, местным экспертам казалось, но сейчас уже видно, что, скорее всего, главная цель визита это было как-то своего рода терапевтически так. Такой визит, который должен немного успокоить, наверное, тот градус напряжения, который возник в российско-абхазских отношениях вот за последние там несколько месяцев, когда сразу одна скандальная тема в российско-абхазских отношениях подменялась другой. Это вопросы госдач, передачи их там за условный рубль или там вопрос демаркации границы, когда российская сторона имеет претензии, высказала о своих претензиях на определенную часть абхазской территории и так далее, тому подобное. И вот сейчас, наверное, как бы Лавров, как опытный дипломат, понял, что как бы эту проблему, этот градус напряжения, который возникает, и в частности в абхазском обществе, надо как-то сбить. И такое было ощущение, что по крайней мере, сегодня, исходя из того, что там журналисты увидели, что, собственно говоря, каких-то особых проблем нет. Хотя они наверняка есть, и думаю, на этой же встрече за закрытыми дверями и президент, и министр иностранных дел обсуждали очень многие злободневные и болезненные темы.
Спасибо, Инал. Напомню, что у нас в прямом эфире из Сухуми был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Власти Грузии решили отреагировать на визит министра иностранных дел Российской Федерации в самопровозглашенную республику Абхазия и Южная Осетия. Сегодня Министерство иностранных дел страны сделало официальное заявление по этому поводу. И о грузинской реакции на вояж российского министра в сюжете «Ноны Суварян».
Продолжение политики оккупации и аннексии. Так кратко можно изложить заявление официального Тбилиси по поводу визита главы МИД России в самопровозглашенные республики. Эту позицию на сегодняшнем брифинге озвучила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе.
Очень циничное отношение к принципам и ценностям, признанным международным сообществом, когда государство-оккупант не хочет слышать призывы международного сообщества, а наоборот, делает циничные и целенаправленные шаги для демонстрации своей политики.
В частности, в ходе своего турне Сергей Лавров заявил, что ожидает от руководства Грузии подтверждения обязательств не применять силу против самопровозглашенных республик. Это заявление Нино Каландадзе также назвала циничным, напомнив, что перед мировым сообществом Грузия уже взяла на себя это обязательство. Эксперт Ника Читадзе эту риторику российского министра называет политической манипуляцией.
Россия этим старается, во-первых, в нашу сторону как-то предъявлять определенные претензии, несмотря на то, что сама Россия не выполняет соглашение, подписанное 12 августа 2008 года. И, с другой стороны, хочет как-то растянуть так, процесс переговоров, ставя перед Грузией нереальные условия вот, насчет подписания вот, договора между Тбилиси и Цхинвали, Тбилиси и Сухум.
В ходе двусторонних встреч из уст де-факто руководителей Абхазии и Южной Осетии прозвучали ожидания по поводу признания независимости этих регионов еще несколькими государствами. Глава МИД России тоже заявил, что время сделает свое дело и жизнь возьмет свое. Старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Гегешидзе допускает вероятность новых признаний, но при этом отмечает, что существенно они ничего не изменят.
Может быть, 2, 3 или 5 государств признают Абхазию и Южную Осетию, но от этого их статус на международной арене не изменится. По моей информации, сегодня Косово признало до 75 государств, но оно до сих пор не является полноценным субъектом международного права и не станет до тех пор, пока в Генеральной Ассамблее ООН большинство стран не поддержат независимость Косово. А до этого Абхазия и Южная Осетия, сами знаете, как далеко.
Что касается еще одного заявления Сергея Лаврова о том, что Россия может вступить в ВТО без согласия Грузии, то Нино Каландадзе на это ответила, что в любом случае Грузия не собирается снимать свои условия на переговорах. При этом министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе подчеркнул, что Грузия ездит на переговоры по вступлению России в ВТО не для того, чтобы заблокировать этот процесс, а для того, чтобы совместно с российской делегацией найти взаимоприемлемый выход из ситуации, которая создалась после признания Москвой Абхазии и Цхинвальского региона. Очередной раунд переговоров пройдет в Берне 28-29 апреля. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. В нашей постоянной рубрике «Взгляд из» тбилисский политолог Сосот Искаришвили.
«Взгляд из».
Вчера глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Цхинвали, в столицу республики Иристон. Да, именно так назвали свою родину жители бывшей автономной области в составе Грузинской ССР после своего одностороннего решения о выходе из состава Грузии в начале 90-х годов прошлого века. Тем не менее, Кремль остается верным сталинской топонимике. Южная Осетия ласкает имперский слух в первую очередь из-за наличия на территории России Северной Осетии. Недаром же господина Лаврова в Цхинвали сопровождал еще один высокий зарубежный гость, глава глава Алании Мамсуров. Слава богу, уже нелегко найти зарубежных простаков, которым можно было бы создавать впечатление, что Иристон и Аланию отделяют друг от друга колючая проволока, натянутая грузинскими оккупантами, а не большой Кавказский хребет высотой до 5 километров. Департамент информации и печати МИДа Российской Федерации заранее оповестил нас о целях визита министра. Стороны сверят часы по всей повестке для двусторонних отношений. Осмелюсь засомневаться в гармоничности тикания часов в Москве и Цхинвали. Почти 3 года, прошедшие после российско-грузинской войны, не дают оснований предполагать, что мечты народа Иристона о суверенитете, справедливости, социальных благах и других атрибутах независимости близки к осуществлению. Полная милитаризация региона и превращение трудолюбивого населения в обслугу иностранных военных баз вряд ли входило в планы тех поколений иристонцев, которые старались собственной кровью написать новую историю маленькой гордой страны. Нас известили и о том, что Сергей Лавров в ходе визита в Цхинвали заявил, что Россия требует от руководства Грузии гарантии неприменения силы против Южной Осетии и Абхазии. При этом господин министр, конечно, подразумевал, что Россия сохраняет вовеки вечные свое законное право на вооруженное нападение в любое время на Грузию и всех остальных соседей. Я бы опять предложил грузинским властям приступить к подготовке такого документа и подписать его параллельно с вхождением в силу аналогичного договора между Россией и Грузией. Лавров сказал, что Москва будет настаивать на том, чтобы на международных дискуссиях, которые проводятся в Женеве, этот вопрос рассматривался в качестве приоритета. Не будет ли продуктивнее отказаться от роли опекуна и содействовать двустороннему формату переговоров Тбилиси-Цухуми и Тбилиси-Цхинвали? Авось и договорятся. А пока Москва и Тбилиси хотят видеть только себя в роли вершителей и судеб абхазского и осетинского народов. Пора бы обеим амбициозным столицам признать широкие права международных организаций и нейтральных миротворческих миссий на поддержку законных интересов населения, проживающего на территории, непризнанной международным правом в качестве независимого государственного образования. Поживем, увидим.
В нашей постоянной рубрике «Взгляд из» был тбилисский политолог Сосо Цискаришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова в декабре 2010 года на Кронштадтском бульваре в Москве. Это убийство привело к масштабным антикавказским выступлениям на Манежной площади, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Напомним, Егор Свиридов был убит 5 декабря на Кронштадтском бульваре в массовой драке между болельщиками «Спартака» и кавказцами. 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов нанес ему смертельное ранение из травматического пистолета. Участники драки были задержаны. Однако 5 кавказцев милиционеры отпустили, посчитав их действия в пределах допустимой самообороны. Похороны Свиридова вылились в массовые беспорядки на Манежной площади требованиями националистов очистить столицу от инородцев и погромы кавказцев по всей Москве. Лидер движения русских националистов «Славянская сила» Дмитрий Демушкин впоследствии заявил, что фанаты «Спартака» пригласили его помочь им провести акцию в память о Егоре Свиридове. В ответ на погромы русских националистов кавказцы намеревались провести свои акции, но их удалось предотвратить совместными усилиями властей столицы и кавказских республик. Реверансом для русских националистов можно считать посещение могилы Свиридова Владимиром Путиным в сопровождении футбольных фанатов. Премьер лично возложил живые цветы к могиле Егора. Под давлением беспорядков маятник российского закона качнулся обратно. Участники драки, кавказцы, были арестованы. Аслану Черкесову предъявлено обвинение в убийстве, а его товарищам в хулиганстве. Адвокаты Черкесова заявили, что после этой демонстрации Владимира Путина ни о каком объективном расследовании не может быть и речи. Политический обозреватель Архан Джемаль считает, власть сама виновата в том, что банальное уголовное дело раздулось едва ли не в громкий политический процесс с серьезными последствиями.
Это было как целенаправленное разжигание этой националистической истерии. Предположим совершенно статную ситуацию. Всем памятна история в Кущевке. Все говорят, что бандиты-цапки убили вот местного фермера, который там смирился им противостоять. Но ведь никто не пытается это сформулировать что семью крымского татарина вырезали православные изуверы славянской национальности. Все почему-то это вопрос не педалирует, потому что он не имеет смысла, это всем понятно. А в данном случае такая же бессмыслица вдруг становится ключевым фактором, и это раздувается в политическое дело. Конечно, надежд на то, что будет учтено, что вот у черкесов какая-то просто драка там была, и все, нет никаких. Его будут карать на всю катушку именно для того, чтобы утихомирить каких-то вот националистов. Хотя, на мой взгляд, их поощряли, их развивали, их раскручивали, их культивировали. А теперь вдруг оказалось, что это вот тот джин, выпущенный из бутылки, которому необходимо приносить вот такие вот жертвы.
В качестве компенсации кавказцам можно считать аресты зачинщиков погрома на Манежной площади, которых вскоре объявили узниками совести. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что заигрывание с националистами здесь ни при чем. В России объективно растет нетерпимость на национальной почве. И власти балансируют между этими настроениями, предотвращая худшее развитие событий.
Ну, парадоксально, как раз есть шанс на то, что какое-то будет более-менее внятное и взвешенное рассмотрение, потому что на одной стороне есть достаточно серьезные и влиятельные кавказские общины, а на другой стороне есть вот это вот общественное мнение, которое они пытались оседлать поездкой на кладбище. И в данном случае, мне кажется, что как раз есть шанс на то, что вот это равновесие, оно даст возможность рассматривать все это так, как требует закон, а не так, как будет одна из сторон.
Это был обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
Итак, вы слушаете радио «Эхо Кавказа», и мы продолжаем нашу программу. Каждую среду в эфире вы можете услышать обзор публикаций из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Агунда Битарова рассказывает о главных темах юго-осетинских газет.
«Читаем прессу».
Юго-осетинская пресса подробно освещает визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В Схинвале Сергей Лавров выразил удовлетворение характером российско-юго-осетинских отношений, которые, по его словам, носят устойчивый союзнический и братский характер. Материал на эту тему подготовила газета «Южная Осетия». Сергей Лавров отметил также, что Россия и впредь намерена оказывать политическую и экономическую помощь Южной Осетии. Он также дал положительную оценку выполнению комплексного плана восстановления и отметил разительные позитивные перемены, которые произошли со времени его последнего посещения республики в сентябре 2008 года. Лавров пообещал, что Россия будет всячески помогать народу Южной Осетии, укреплять его положение и содействовать процветанию, как выразился глава российского внешнеполитического ведомства. Тему громкого скандала, связанного с недавним приездом на родину главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамбулата Тедеева, продолжает интернет-ресурс «Осетия Квайса». По сообщению сайта, свое возмущение по поводу инцидента в Цхинвале выразили Ассоциация спортивной борьбы Украины и председатель Московской осетинской общины Валерий Кабулов. Руководство Ассоциации спортивной борьбы Украины сравнило организаторов провокации против Дзамбулата Тедеева и его именитых гостей с террористами. Напомним, что колонна машин с гостями, среди которых были олимпийские чемпионы, чемпионы мира, вице-спикер и глава комитета парламента Северной Осетии, была остановлена вооруженными ОМОНовцами в Цхинвале. Инцидент сопровождался стрельбой. Как утверждает сайт «Осетия Квайса», на вопрос Дзамбулата Тедеева, по какой причине их остановили и обстреливают, прозвучал ответ, цитата: «Против вас мы ничего не имеем. Нам было приказано препятствовать вашему проезду». Конец цитаты. Представители Ассоциации спортивной борьбы Украины считают, что отдавшие приказ остановить колонну опозорили своими необдуманными действиями Осетию и осетинский народ. Весенняя распутица в Лениногорском районе создала проблемы социально-экономического характера. Как сообщает информагентство РИС со ссылкой на заместителя главы Лениногорской администрации Сергея Гаглоева, дорога в район практически непригодна. Машины скорой помощи добираются до больных с огромным трудом. трудом. Местные школьники не имеют возможности участвовать в республиканских соревнованиях, поскольку отправлять транспорт с детьми по таким дорогам опасно. По словам Гаглоева, дорожные проблемы вызваны не только весенними селями и распутицей. Есть участки дороги, которые строились с нарушением технологии, в результате чего накренились находящиеся в непосредственной близости от дороги опоры ЛЭП, а это представляет опасность для проезжей части. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Слушайте в следующие полчаса нашего эфира. Чем закончилось рассмотрение в Страсбурге дела Гербляни?
Европейский суд очень конкретно опроверг спекуляции наших оппонентов, которые без каких-либо аргументов говорили о том, что к этому преступлению причастны представители власти.
25 лет Чернобыльской аварии.
Мы получили лучевые травмы, и, к сожалению, 2/3 грузинских чернобыльцев уже нет в живых.
Наша постоянная рубрика «Картинки с выставки».
Мне, правда, это не совсем нравится, потому что у нас самая элегантная обложка из всех, что я видела.
В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Страсбургский суд по правам человека обязал правительство Грузии выплатить 50 тысяч евро семье Сандро Гергулиани в течение 3 месяцев. Страсбургский суд заявил, что следствие по факту убийства Сандро Гергулиани не было достаточно объективным и не приняло во внимание обстоятельства дела. В заявлении Страсбургского суда отмечаются недостатки следствия на начальном этапе, халатность прокуратуры в дальнейшем процессе следствия, содержание тюремной администрации задержанных по делу в одной камере, незаконное проведение судебного рассмотрения, освобождения обвиняемых раньше срока и помилования президента. Сотрудник Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани был найден убитым 28 января 2006 года в пригороде Тбилиси после ссоры в одном из тбилисских баров. Суд в Грузии вынес приговор по этому делу 4 бывшим высокопоставленным офицерам Департамента конституционной безопасности МВД Грузии, которые были впоследствии освобождены по амнистии. В Сухуми состоялась встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапши и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как подчеркнул на встрече Сергей Багапш, Абхазии очень важен опыт России во внешней политике. В свою очередь, глава МИД России отметил, что накануне при неформальной встрече состоялся обмен мнениями по некоторым международным вопросам. Сергей Лавров сказал, что не видит проблем в российско-абхазских отношениях. Очередной 4-й раунд переговоров рабочей группы по вопросам демократии в рамках Хартии стратегического партнерства США и Грузии пройдет в Тбилиси в МИД Грузии 27-28 апреля, сообщила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Американской делегацией будет руководить заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Тина Кайданов, грузинскую возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Капанадзе и заместитель министра юстиции Тина Бурджелиани. Хартия о стратегическом партнерстве между Грузией и США была подписана 9 января 2009 года в Вашингтоне. На границе Таиланда и Камбоджи во вторник возобновились вооруженные столкновения. Сообщается, что перестрелка произошла недалеко от древнего индуистского храма, территориальную принадлежность которого оспаривают стороны. С прошлой пятницы столкновения между тайскими и камбоджийскими пограничниками происходили на другом участке границы, примерно в 150 километрах от храма. Потери обеих сторон за несколько дней боев составили не менее 13 человек убитыми и около 50 ранеными. Обе стороны обвиняют друг друга в агрессивных действиях.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Итак, сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу Сандро Гергулиани. Суд постановил, что расследование убийства Гергулиани было проведено с многочисленными процессуальными нарушениями, за что семье убитого полагается денежная компенсация. В то же время суд не подтвердил версию адвокатов о том, что заказчиками убийства были высокопоставленные чиновники МВД. Продолжает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Сегодня в полдень Страсбургский суд опубликовал решение по делу Сандро Гергулиани. В судебном заключении сказано, что власти Грузии не сумели осуществить полноценное расследование убийства Сандро Гергулиани, в связи с чем они должны выплатить семье убитого денежную компенсацию в размере 50 тысяч евро. Однако в вопросе, следует ли считать высокопоставленных лиц МВД заказчиками убийства Гергулиани, Страсбургский суд склонился на сторону правительства. С перевесом всего в один голос судьи постановили, что убийцы Гергулиани действовали не как работники МВД, а как частные лица. Совершая преступления, они не выполняли приказ начальства. Такое заключение Страсбургского суда ставит точку в многолетних судебных тяжбах по поводу причастности руководства МВД и самого влиятельного грузинского министра Вано Мирабишвили к убийству Сандро Гергулиани. 4 года назад скандал вокруг убийства 28-летнего работника банка стал причиной многотысячных акций протеста оппозиции, вылившихся в первый серьезный политический кризис в стране. Один из лидеров правящей партии Акаки Минашвили говорит, что сегодняшнее решение суда доказывает, что обвинения оппозиции были безосновательными.
Европейский суд очень конкретно опроверг спекуляции наших оппонентов, которые без каких-либо аргументов говорили о том, что к этому преступлению причастны представители власти и что это было прямым заказом.
В 60-страничном заключении Страсбургского суда подробно описываются факты нарушений в процессе расследования дела Гергулиани. В частности, там говорится, что суд был поражен тем, как различные ветви государственной власти, начиная с МВД и прокуратуры и кончая президентом, действовали с необоснованной снисходительностью, препятствуя установлению справедливости в этом отвратительном человекоубийстве. Конец цитаты. В заключении также описываются факты того, как грузинские власти не предоставляли Страсбургскому суду запрашиваемые улики, а иногда откровенно отказывались от сотрудничества. Адвокат семьи Гергулиани Шалва Шавгулидзе считает, что такие жесткие формулировки достаточны для того, чтобы грузинские власти по собственной инициативе начали повторное расследование убийства. Шавгулидзе не считает необходимым опротестовать сегодняшнее решение в более высокой инстанции Страсбургского суда, в Большой Палате.
Прямо это решение обязывает государство провести дополнительное расследование и судебное разбирательство. И это расследование, значит, будет проведено под надзором Комитета министров Европейского совета.
Однако в заключении Страсбургского суда не говорится, что грузинские власти обязаны провести такое расследование. Ссылаясь на отсутствие такого указания, замминистра юстиции Тина Бурджилиани говорит, что повторное расследование проведено не будет.
Бывали такие случаи, когда Европейский суд в делах по некоторым европейским странам, в том числе и по Грузии, давал прямое указание провести повторное расследование. В этом конкретном случае подобных указаний не было. И само собой разумеется, что мы не собираемся этого делать по своей собственной инициативе.
Тина Бурджилиани говорит, что решение суда предусматривает выплату семье Гергулиани 50 тысяч евро. Что мы и собираемся сделать, сказала замминистра юстиции. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
По поводу этого уголовного дела и доверия к судебной системе Грузии в целом, в рубрике «Голоса» Беслан Кмузов пообщался с тбилисцами.
В Страсбурге рассматривается дело о Гергулиани. Это дело еще интересует общественность Грузии или нет?
Да, интересует людей это дело, и не только политиков, потому что это дело, можно сказать, показатель тому, что происходит и в Страсбурге, и как мы будем иметь поддержку от Страсбурга. Поэтому это не мерка только нашего правосудия, это мера правосудия и Европейского суда. Поэтому интересует.
Сам факт, то, что в Страсбургский суд передает очень много дел, это факт положительный, отрицательный?
И, естественно, это отрицательный фактор. Это прямой показатель того, что у нас правосудия нету. И а если есть, это очень плохая правосудие.
Это дело еще представляет интересы Грузии?
Я думаю, что представляет. Ну, мне вообще-то не очень интересно. Чтобы никто не обиделся, конечно. Чтобы никто плохо не понял. Но мне как бы не очень-то интересно.
Вообще, насколько доверяете судам Грузии?
Ну, нормально.
Мы в одной школе учились с ним. С Сандро Гергулиани.
Скажите, а это тема еще интересует широкую общественность?
Я не знаю, когда его мать была жива, она более-менее в прессе и в газетах когда выдвигала эту тему, чтобы актуальность не потерять и все-таки решиться, что где правда, а где ложь. И доступно, чтобы наказать тех, кто были виновны в его смерти. А сейчас не знаю, просто очень давно никто ничего не говорил, я даже не знал, что это дело в Страсбурге передано.
Как вы считаете, после рассмотрения в Страсбурге будут ли действительно какие-то изменения?
Не думаю. Когда вот такой ажиотаж имеет такое дело, когда замешаны столь высокопоставленные лица, мне нету надежды, что это все будет расследовано. Очень многое зависит от адвокатов.
Скажите, а вот вы судам Грузии насколько доверяете?
Доверяю, более-менее.
Насколько оправдана практика, что больше половины дел, которые рассматриваются в местных судах, направляются в Страсбург?
Не знаю, это их не дело, наверное. Если я посчитаю, что я не нашла здесь права судей, я бы могла бы обратиться в Страсбург, но это ни в коем случае не говорит, что я здесь не доверяю и категорически против наших судебных.
Я лично считаю, что те люди, которые вот совершили это преступление, по-моему, их плохо наказали. И они, я так знаю, очень скоро вышли из тюрьмы. Другие люди, которые вот то же самое, допустим, сделали, кто-то вот сидит за убийство, да, им дают почему-то 15 лет, 12 лет, а им дали где-то, не помню сейчас, 4 или что-то вот в этом. Мы почему обратились, допустим, в Страсбург? Потому что мы надеемся, что здесь неправильно их осудили, здесь сами наши правосудие отстают как-то они. И я думаю, что в Страсбурге более они профессионально решат этот вопрос.
Никакой интерес не существует, потому что я, как знаю, этот Гиргуляни был об обыкновении криминал. Такого факта там не было. Он сам виноват в том, по-моему.
На ваш взгляд, суды в Грузии, насколько они пользуются рейтингом и доверием?
За последние 7 лет все идет, можно сказать, лучше и лучше.
Конечно, интересует.
А в связи с чем?
Недоверие к суду, наверное.
А вообще вот к судам в Грузии какое отношение?
Ну, как сказать, непонятно, понимаете. То доверяют, то не доверяют. А вообще-то я доверяю наполовину.
А сами сталкивались с судебной системой?
Нет, не дай бог.
Голоса.
С жителями Тбилиси разговаривал Беслан Кмузов. В этом году кредиты в рамках президентской программы по поддержке малого и среднего бизнеса взяли, по крайней мере, более десятка юго-осетинских фермеров. Над разрешением продовольственной программы местного значения работает даже Цхинвальский ОМОН. Над темой поработал Алан Парастаев.
Вот уже в магазинах Южной Осетии появилась форель из хозяйства, восстановленного в районе Зонкарского водохранилища. В одном из самых перспективных в плане горнолыжного туризма районе Южной Осетии, котловине озера Эрцо, группа молодых людей закупила с десяток голов крупного рогатого скота и, по примеру своих зонкарских коллег, перегородила реку для будущего рыбного хозяйства. По той же программе из братской Сербии были завезены десятки тысяч элитных сортов различных плодовых культур. Слива, виноград и другие, все саженцы были разобраны буквально за несколько дней. Но самым активным участником программы оказался Цхинвальский ОМОН. Так вот, ОМОН, как мы видим, может не только принуждать к хорошему поведению на улицах города и разрешать конфликтные ситуации, но и сажать и выращивать различные сельскохозяйственные культуры. В этом сегодня воочию убедился Батрас Токазов, глава счетной палаты Республики Южная Осетия, выехавший осматривать, куда именно уходят деньги, выделяемые по президентской программе. И вот что он сказал, воодушевленный увиденным.
Фактически все 5 миллионов, которые были получены ОМОНом, они израсходованы по-хозяйски, все это распределено, насколько большой труд вкладывается. И есть абсолютная уверенность, что другие хозяйства будут брать пример именно с этого хозяйства.
Командир ОМОН Мираб Пухаев в конце беседы добавил, что заняться сельским хозяйством его заставила ситуация, сложившаяся в республике, когда сельхозкультуры, которые прекрасно растут у нас, почему-то до сих пор завозятся и продаются по бешеным ценам. Алан Парастаев, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Сегодня исполнилось 25 лет со дня Чернобыльской катастрофы, крупнейшей атомной аварии. По мнению экспертов, экономические и медицинские последствия Чернобыля до сих пор не оценены. Из Киева рассказывает Владимир Вахненко.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
Вот так коротко граждане Советского Союза с двухдневным опозданием узнали от диктора программы «Время» о Чернобыльской катастрофе. В тот момент страны Западной Европы уже располагали информацией о резком повышении уровня радиации. А в Киеве в режиме секретности, чтобы не создавать панику, власти решали вопрос об эвакуации населения, не исключая такую возможность и для жителей украинской столицы. Тем не менее, 1 мая тысячи взрослых и детей вышли на демонстрацию на Киевский Крещатик за 100 километров от эпицентра взрыва. Меньше всего думали о безопасности людей и на самой Чернобыльской АЭС. Утром 26 апреля 1986 года оператор 4-го энергоблока Алексей Бреус, ничего не подозревая, отправился на автобусе из Припяти на атомную станцию.
Мое рабочее место тогда было на 4-м блоке за пультом. Подъезжая к станции, я уже из окошка увидел разрушенный блок. Подумалось о том, что это братская могила, такие сильные разрушения были, и было непонятно, зачем нас туда вообще привезли.
Алексей Бреус и его коллеги в тот день закачивали воду в разрушенный реактор. Работали они без каких-либо специальных средств защиты.
Чистой воды уже не было, закачивали воду из пруда-охладителя. Практически все, с кем я работал, вот плечом к плечу, перенесли лучевую болезнь разной степени тяжести. Меня Бог миловал. Некоторые моменты казались откровением, это вот как меняется самочувствие облученного человека. Не ожидал, что это именно последствия радиации. Начиналась рвота с болями. Моя смена, это с 8 утра до 16, и ночная смена, это был этап ликвидации аварии. После начался этап затяжной длительной ликвидации последствий аварии.
Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации Чернобыльской катастрофы, и у нескольких сотен из них медики диагностировали острую лучевую болезнь. Общее число жертв самой масштабной в мире ядерной катастрофы по разным оценкам составляет от 200 тысяч до миллиона человек. В ночь на вторник в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля панихиду по погибшим отслужил находящийся с визитом на Украине глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл. Ровно в 1:23, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучали 25 ударов колокола, символизирующих 25-ю годовщину катастрофы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В те дни 1986 года на ликвидационные работы было направлено около 3000 человек из Грузии. О грузинских ликвидаторах рассказывает Мзея Пресишвили.
Участников ликвидации Чернобыльской аварии в Грузии называют чернобыляляби или чернобыльцами. Второй год подряд, 26 апреля, они собираются в Кутаиси у мемориала в честь их товарищей, жертв ликвидационных работ. В Кутаиси от последствий облучения на этих работах скончались 22 человека. По сведениям главы Союза чернобыльцев Грузии Важ Чадунели, всего в Чернобыле в течение 3 лет после аварии работали 3000 жителей республики.
Лично я не знал, куда нас забирали. Меня вызвали как офицер в запасе. По профессии я экономист, но мне приходилось участвовать в очистительных работах. 6 месяцев нас держали в 9 километрах от 4-го энергоблока. Была ужасная пыль. Мы получили лучевые травмы, и, к сожалению, 2/3 грузинских чернобыльцев уже нет в живых.
Говорит Важа Чадунели. Грузия оказалась единственной из советских республик, которая в зону трагедии отправила и женщин. Нас было 40 девушек, вспоминает Елена Кереселидзе. 5 месяцев она работала в госпитале в селе Копачи в 4 километрах от Чернобыльской атомной электростанции.
Нам раздали противогазы и спецодежду, но противогазы были настолько неприспособленными, что мы не могли в них работать. На днях я по телевидению видела то заброшенное село, в котором остались жить всего 2 человека. Чувствуем себя такими же брошенными, как они. Я инвалид 2-й группы. Нынешние власти Грузии о нас не заботятся. Не оставили никаких льгот. Когда в парламенте нас увидели, один депутат удивился. Вы, мол, еще живы?
Елена Кереселидзе не стала называть фамилию депутата, который проявил в общении с ней бесчеловечность. Специалисты напоминают, что из-за радиации в те дни пострадала и Грузия. Декан технического университета Гия Арабидзе работал в специальной группе по безопасности атомных электростанций. Тогда он вычитал в прессе, что Грузия называлась в числе 4 республик, пострадавших от Чернобыльского взрыва.
С 26 апреля в течение 10 дней шел непрерывный дождь. Облака с радиационными частицами вызвали точечное загрязнение в основном в Абхазии и в Гурии. Но потихоньку про Грузию стали меньше говорить. То, что сейчас в Западной Грузии по сравнению с другими районами страны высокое число онкологических заболеваний, это прямой отголосок Чернобыля.
Говорит Абуладзе. Тут же он добавил, что через несколько лет после аварии Грузия погрязла в политическом Чернобыле. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Отартоидзе обращает внимание на тот факт, что до сих пор нет официальных исследований о том, как последствия трагедии в Чернобыле сказались на экологии Грузии и на здоровье ее жителей. Отартоидзе затронул проблему социального обеспечения чернобыльцев.
55 лари получают они как минимальную государственную пенсию. Государство оказывает посильную помощь. Понятно, что это немного.
Говорит Тоидзе. Страх, переживание и растерянность – такие чувства были 25 лет назад у жителей Грузии после катастрофы в Чернобыле.
Помню, как Мцхету привезли из Чернобыля беженцев, хорошие люди. Через полгода их куда-то увезли. Мы даже не понимали, что тогда произошло. Мы не знали, что они облучены.
Помимо того, что это было неожиданностью, многое скрывалось, и люди оказались в полном информационном вакууме. Помню, советские власти даже парады проводили. Якобы ничего не происходит. Многих не спрашивали, забирая на работы. Но многие туда сами рвались. Ведь никто ничего толком не знал.
Говорит пожилой мужчина. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня состоялся телемост, на котором студенты Юго-Осетинского госуниверситета пообщались со студентами из Соединенных Штатов Америки. На этом событии присутствовал наш корреспондент Зарина Санакоева.
Идея проведения телемоста с помощью интернета возникла у Джо Местеса, американца, который хорошо известен юго-осетинскому обществу, поскольку он женат на уроженке из села Цзау. Несколько лет назад Джо стал гражданином Южной Осетии. В интернете с помощью социальных сетей он доносит информацию о республике до пользователей со всего мира. Сейчас Джо Местес находится в Америке. Телемост начался, когда в Схинвале было 7 часов вечера, а во Флориде 11 часов утра. В нем принимали участие студенты и ректор, а также преподаватели Юго-Осетинского государственного университета. Вначале участники телемоста рассказали друг другу о своих городах и учебных заведениях. Одна из участниц диалога с юго-осетинской стороны спросила собеседников в Америке, что они знают о Южной Осетии. После небольшой паузы американская студентка сказала:
«Я почти ничего не знаю об Осетии, но я знаю о войне с Грузией. И поэтому пришла сюда узнать больше, узнать о вас».
Далее, конечно же, речь зашла об августовской войне 2008 года. Слово взяла студентка факультета иностранных языков ЮГУ Альбина Кокоева.
Грузия начала войну, а не Россия. Война началась в тот момент, когда никто этого не ожидал, потому что за несколько часов до этого президент Грузии Саакашвили выступил по телевидению и объявил о полном прекращении огня. Люди поверили, но в ту же ночь началась война. Из Хинвала была только одна дорога. Транскам, который ведет в Северную Осетию. Большинство мирных жителей были убиты именно там, когда пытались бежать из города, бежать от войны. На протяжении 3 дней жители Цхинвала сами защищали город, и только через 3 дня российские войска вошли в город и спасли нас.
Американским участникам телемоста продемонстрировали фотографии Южной Осетии. Среди них были и фотографии улиц Цхинвала до и после войны 2008 года. Зарина Санакоева, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Сегодня премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози провели переговоры в Риме по поводу резкого увеличения потока нелегальных иммигрантов из стран Северной Африки. Они высказались за реформирование Шенгенского соглашения, рассказывает Андрей Шароградский.
Накануне встречи стало известно о решении Италии принять участие в бомбардировках ливийской территории, от чего официальный Рим до сих пор отказывался. В рамках военной операции против режима Муаммара Каддафи Италия соглашалась лишь на предоставление авиабаз, а ее самолеты и корабли принимали участие в дозаправках и других небоевых операциях. В заявлении итальянского правительства отмечается, однако, что самолеты ВВС Италии будут атаковать только четко определенные военные цели. На пресс-конференции по окончании переговоров, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подчеркнул. Наши удары будут наноситься только по очень-очень ограниченному числу объектов исключительно военного назначения. Речь может идти, к примеру, о движущейся военной технике. В то же время мы не будем атаковать гражданские объекты с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Центральной темой переговоров была ситуация с беженцами из Северной Африки, прибывшими в Европу. Абсолютное большинство из них оказались в Италии, чье побережье располагается ближе всего к тем странам арабского мира, где в последние месяцы вспыхнули народные волнения. На прошлой неделе между Францией и Италией возник дипломатический конфликт после того, как Франция запретила пересечение франко-итальянской границы поезду, следующему из итальянского муниципалитета Вентимилья во французский город Ментон. Скопилось большое количество беженцев из Северной Африки, в основном из Туниса, получивших от итальянских властей временные документы, которые формально позволяют им свободно передвигаться внутри Шенгенской зоны. Франция отказалась признавать эти документы и потребовала от находившихся в поезде беженцев подтвердить, что они располагают достаточными средствами для пребывания на французской территории. Те, кто не смог этого сделать, были возвращены в Италию. Следует отметить, что большинство тунисских беженцев стремится оказаться именно во Франции, где у многих есть родственники и друзья. После этого инцидента Париж заявил о необходимости определить условия, при которых возможно восстановление пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. Сегодня Николя Саркози и Сильвио Берлускони подписали совместное письмо по этому поводу, направленное главе Европейской комиссии Жозе Мануэлю Баррозо и председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею. «Мы хотим, чтобы Шенгенское соглашение продолжало жить, но для того, чтобы продолжать жить, Шенген должен реформироваться», отметил Саркози на пресс-конференции в Риме. Лидеры Франции и Италии также совместно потребовали от сирийских властей немедленно прекратить применение силы против мирных демонстрантов, требующих перемен в Сирии. Однако Николя Саркози подчеркнул, что международное сообщество не будет вмешиваться в дела Сирии без специальной резолюции ООН. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Продолжает нашу программу постоянная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми состоялась презентация книги «Русские в Абхазии». В книге собраны очерки, повествующие о роли России в истории Абхазии и о жизни русской интеллигенции в Абхазии в XIX и XX веках. На презентации книги побывал наш корреспондент Рустам Зантария.
В рамках визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сухуми состоялась презентация книги «Русские в Абхазии». Подготовленное в короткий срок издание было профинансировано Министерством иностранных дел России и обошлось в 500 000 рублей. Главный редактор – чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев. Создать энциклопедию жизни русских в Абхазии, как говорит редактор-составитель книги Надежда Венедиктова, за 9 месяцев было вряд ли возможно. Тем не менее, работа заинтересует самого разного читателя. Как рассказывает Венедиктова, существенный вклад в книгу внесла работа историка Юрия Воронова, дающая обстоятельный анализ вклада русских в развитие нашей республики вплоть до 1917 года.
И вот этой главы не хватало, потому что с присущей ему обстоятельностью Юрий Николаевич сделал такие главки, предположим, что сделано Российской империей в административном отношении, в градостроительстве, в дорожном строительстве, там, транспорте и так далее. И там тоже два периода, до 61 года, 1861 года и после, до революции. То есть вот такая фундаментальная обстоятельная статья.
Книга включает в себя и статью о самом Юрии Воронове и дворянской династии Вороновых в Абхазии. Издание рассказывает и о многих других представителях русской интеллигенции в Абхазии 19-20 веков. Среди них и принц Альденбургский, лингвист Кавказовед Услар, известный своими открытиями профессор Колоковский. Как говорит Надежда Венедиктова, охватить всех по понятным причинам не вышло. Помимо редакторской работы, у Венедиктова есть и свой авторский вклад, где она рассказывает о Варваре Бубновой.
Полуторастраничная вещичка, которая называется «Варвара и Станислав». Мне давно хотелось рассказать о дружбе между Варварой и Бубновой и Станиславом Лакобе. И вот тут как раз получилось в точку. Вот эта часть, мне кажется, вообще очень удачная. Сначала идет статья Азы Аргун о сестрах Бубновых, такая обзорная статья. Потом моя маленькая вещичка, как мостик. И после нее идет статья Станислава Лакобе о Варваре Бубновой.
Издание «Русские в Абхазии» – проект российского МИД, который осуществляется на всем постсоветском пространстве и не только. Недавно подобное издание вышло в Турции. Как рассказывает Надежда Венедиктова, в скором времени МИД России планирует издать серию под одной обложкой.
Мне, правда, это не совсем нравится, потому что у нас самая элегантная обложка из всех, что я видела. И мне как-то обидно было бы расстаться. Дизайн книги сделал Архип Лабахуа. У него всегда вот такой безупречный тонкий вкус. И как-то я уже настолько сроднилась с мыслью, что содержание упаковано в такую обложку, что как-то плохо себе представляю, что они могут сделать в Москве.
«Русские в Абхазии» – это книга о прошлом. Но без этого прошлого настоящее было бы другим. Ведь вклад русских в развитие Абхазии трудно переоценить. Он во всех областях – от техники и промышленности до науки и культуры. Издание будет продолжено. Все, что не вошло в книгу, авторы намереваются дополнить и издать уже на свои средства. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Напомню, что мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.